ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагава Гита, как она и есть, глава 9, текст 25. Самое сокровенное знание. Санскрит. Янти дева врата деван, питри янти питри врата. Бхутани янти бути джья, янти матя джно пимам. Янти. Идут. Дева врата. Поклоняющиеся полубогам. Деван – к полубогам. Питрин – к предкам. Янти – идут. Питри-врата – поклоняющиеся предкам. Бхутани – к привидениям и духам. Янти – идут. Бхута-ягья – поклоняющиеся привидениям. Янти – идут. Мат – мне. Яджина – преданные. Апи – но. Мам – ко мне. Перевод стиха. Те, кто поклоняется полубогам, родятся среди полубогов. Поклоняющиеся предкам отправятся к предкам. Те, кто поклоняется духам и привидениям, появятся на свет в этих формах жизни. Те же, кто поклоняется мне, будут жить со мной. Комментарий Шрилы Прабхупады. Тот, кто хочет отправиться на Луну, Солнце или любую другую планету, может сделать это, следуя предписаниям Вед. В частности, методу, который называется Даша Паурнамаси. Все это подробно описано в разделе Вед, посвященном кармической деятельности, где оговорены принципы поклонения полубогам, обитающим на различных райских планетах. Точно так же, совершая соответствующие ягьи, человек может отправиться на планеты питов, предков, или на планеты привидений и стать якшей, ракшей или пишачей. Поклонение пишачам называется черной магией. Те, кто занимается черной магией, а таких немало, считают свою деятельность духовной, хотя на самом деле она от начала до конца материальна. Подобно этому чистый преданный, поклоняющийся исключительно Верховной Личности Бога, достигает планет Вайкунтхи или попадает на Кришна-локу, и в этом не может быть никаких сомнений. Это очень важный стих. Если, поклоняясь полубогам, человек поднимается на райские планеты, тот, кто поклоняется питам, отправляется на планеты питов, а те, кто занимаются черной магией, попадают на планеты духов и привидений, то почему чистый преданный не может достичь планеты Кришны или Вишну? К сожалению, многие люди ничего не знают об этих духовных планетах, где обитают Кришна и Вишну. И лишенные этого знания падают в материальный мир. Этой участи не могут избежать даже имперсоналисты, достигшие Брахма-джоти. Поэтому движение сознания Кришны несет это возвышенное знание всем людям Земли, чтобы, просто повторяя мантру Хари Кришна, каждый из них мог уже в этой жизни достичь совершенства и вернуться домой к Богу. Янти дева врата деван питри янти питри врата бутани янти буте жья яджимам яджино пимам. Те, кто поклоняется полубогам, родятся среди полубогов. Поклоняющиеся предкам отправятся к предкам. Те, кто поклоняется духам и привидениям, появятся на свет в этих формах жизни. Те же, кто поклоняется мне, будут жить со мной. Самое сокровенное знание, 9 глава, текст 25. В этом стихе используется очевидная логика. Он просто логический, этот стих. Но он очень важен. То есть мы видим, что каждый человек разумный имеет форму поклонения, любой человек. От простейших видов форм человеческого общества до самых сложных. И этим отличается их уровень цивилизации, формы поклонения. Есть формы поклонения низшего порядка, есть очень высокие формы поклонения. Поклонение зависит, форма поклонения зависит от желания человека. Если желания низкие, то и объекты поклонения будут низкие. Если желание выше, объекты поклонения выше. Если у человека есть очень возвышенные желания, то его объект будет очень-очень высокий поклонение. То есть идеал. Каждый ищет идеал, на который может ориентироваться, думать, медитировать. И так возникает связь с тем уровнем, который нас так или иначе возведет на эту платформу. Взаимная связь. Например, птица поддерживает жизнь своих птенцов касанием. Через касание она передает им необходимые знания. А рыба поддерживает своих питомцев взглядом. Достаточно взгляда рыбы, чтобы маленькие рыбки могли обучаться этому искусству жизни. А черепаха, она не делает ни того, ни другого. Она откладывает яйца на берегу океана и уходит в море надолго. Она думает о них, мыслях. Мысленно поддерживает существование. Таким же образом, есть разные формы поклонения. Есть поклонение в мыслях. Мысленно можно поклоняться. Обычно такие люди говорят, я никому не поклоняюсь. Нет. Нет какой-то формы, каких-то поклонов. Но означает, что он в уме имеет какую-то форму поклонения. Постоянное размышление об объекте – это форма поклонения. Называется смаранам на санскрите. Есть 9 форм поклонения. Шраванам, киртанам, смаранам. Например, первые 3. Шраванам – это слушание. То, о чем человек больше всего любит слушать, это есть его объект поклонения, его идеал. То, кого он больше всего любит слушать, о ком он больше всего любит слушать, это уже форма поклонения. Шраванам начинается с этого. Следующая форма поклонения – это киртанам. Он говорит об этом объекте много. Другая форма поклонения. Прославляет его. Слава ему этой личности. Он прославляет его, говорит много о нем, говорит много хорошего. И смаранам думает. Он может даже не слышать, не говорить, но он думает. И таким образом каждый человек в уме, на словах или в деятельности, он поклоняется. Но есть осознанные формы поклонения. То есть человек знает, что есть поклонение, есть процесс. Он знает эту науку хорошо. Здесь о таких людях говорится. Не о таких, которые не понимают этой науки. Они неосознанно поклоняются. Он понимает эту науку, потом он знает, что как это нужно делать. Есть искусство поклонения. И так, если мы знаем искусство поклонения, мы быстро добиваемся результата любого. Нужно найти правильный объект лишь только. Здесь комментарий Прабхупада упоминает. Черная магия. Как люди достигают успеха в черной магии, написано здесь. Поклоняются пишачие. Это область духов и привидений. Если вы находите контакт с пишачей, который управляет духами и привидениями, или какому-то очень могущественному духу, получаете от него некоторые магические способности. Посредством них вы действуете, через них вы действуете, насылаете что-то, какую-то порчу, может быть. Вы используете какую-то энергию тонких сил. Эти тонкие энергии дают вам возможность властвовать. Вот такие есть формы поклонения. Обычный человек не знает ничего об этом, но он может научиться, потому что есть такие книги. Есть такая сфера, можно научиться этому, совершая некоторые обряды, яги, здесь говорится, совершает определенные яги. Например, если вы поедете в Индию, вы увидите, там есть очень много форм поклонения, тысячи разнообразных форм поклонения. И люди получают результат. Может, тысячи лет они поддерживают эти формы поклонения, чтобы получить результат. Они знают, что результат будет. Один индус, знакомый индус в Индии, когда мы жили, он рассказывал свою историю, что он, когда женился, и 7 лет жил с женой, и не мог иметь детей. И врачи ничего не могли поделать. Он подумал, что я останусь без наследников. Но для традиции Индии это вообще серьезная проблема. Не знаю, как здесь сейчас. например, в России, может быть, уже и наплевать, что на этот счет, может быть, никому не хочется иметь особенно много детей, это проблема их поддерживать. Но вообще в ведической традиции дети и наследники необходимы просто, чтобы была полноценная семья. То есть он, у него проблема была, нет детей. И ему посоветовали поклоняться некоторым полубогам. Он делал какие-то формы поклонения, обычно это яги, он, может быть, какие-то пожертвования там, или какую-то ягью заказывает человек специально, чтобы у него родился ребенок. Какому-то полубогу что-то нужно дать, вот взамен попросить, какую-то просьбу, вот такая форма поклонения есть. Ничего не получалось. И тогда мы сказали, есть одна очень необычная форма поклонения, здесь один полубог есть такой, в нем сочетается два божества сразу же. Брахма и Вишну в одном божестве. Это редкая форма, преданные вряд ли слышали об этом. В Южной Индии узнал, что есть такое божество. И находится глубоко в джунглях, на очень высокой горе. Я сейчас не помню даже, как зовут это божество. Очень необычное имя, его забыл просто. Может быть, это Аяпа. Да, может быть, Аяпа. Вот этот человек рассказывал, как нужно было совершить эту форму поклонения. Нужно было поститься месяц до этого. То есть очень скромную пищу есть, без каких-то специй таких, которые вот вкус придают пище, без соли, месяц. Очень простая пища, ну, естественно, вегетарианская, конечно же. И затем соблюдать полное безбрачие в эти дни, поста и вот поклонение, подготовка идет прийти к божеству. Затем нужно было пешком пройти через эти джунгли, наполненные тиграми, дикими зверями, подняться на этот высокий холм к божеству и, наконец, там вот просьбу попросить это божество, что ради него я совершал такие аскезы, вот почему я хочу взамен иметь, скажем, ребенка, мне нужен ребенок. Вот аскеза как-то совершается, какая форма поклонения есть. И этот человек так и сделал. Он постился месяц. Затем еще пешком они шли около 2 недель под джунглем. Говорит, это очень трудно было, большая аскеза, пешком, нельзя использовать никакой транспорт, дорог там нет. Вот есть какие-то тропы, которые постоянно зарастают, и там у них была группа паломников, которые тоже хотели что-то получить от этого божества, от этой формы поклонения. И он сказал, что там было много диких зверей, тигров. Но меня предупредили, если тигры появятся вот там в джунглях, то ты должен повторять имя Аяпы, этого божества, и они тебя пропустят. И нельзя брать с собой оружие, паломники не носят с собой оружие, конечно же. У них есть только посохи, все. У них простая одежда, они идут босиком. Правило такое, босиком, с босыми ногами, преодолевая бездорожье, все остальное, это большая аскеза. И вот они двинулись в путь и видели, как тигры недалеко отдыхали. Такая стайка тигров была. И посмотрели на них внимательно, ну, дикие тигры в джунглях. И они повторяли имя Аяпы, и тигры отвернулись от них. Мол, проходите, мы не против. А вообще не защищают божество, не пускают людей, которые идут с пустыми мыслями. То есть туда не пойдут люди, которые, ну, просто ради праздного любопытства. Тигры, они будут гневаться, они будут рычать, будут вести себя агрессивно. И, как известно из шастры, такие животные, как тигры, они чувствительны к духовной энергии, на самом деле. Если человек находится в медитации, тигр не потревожит его в лесу. Может подойти, немножко понюхать и уйдет. Но если человек не занимается медитацией в лесу, тигр может съесть его. Так что в лесу делать нечего, кроме медитации, видите. У меня этот человек, он говорит, мы с группой прошли, я был удивлен, что тигры, они просто отвернулись, не обратили никакого внимания, мы пошли дальше. Когда мы зашли на холм, я стал просить это божество, что у меня проблема, я женат 7 лет, у меня есть жена, но нет детей, я бы хотел сыновей. И я предложил там какие-то пожертвования, что-то принес какую-то туда пищу божествам, как это требует этикет. На голове? На голове несут ги, вот-вот, я забыл еще. Всю дорогу на голове несут сосуды с ги, с топленым маслом, чтобы предложить. Вот это такая большая аскеза, можете представить. И поднялся наверх, попросил, вернулся обратно, говорит, и через год был ребенок. Потом, говорит, ходил еще раз, потом второй сын родился. Показывал, говорит, мои дети, вот, по милости божества их получил буквально. Это милость божества, которому поклонялся. И таким образом, в Индии вы найдете много примеров, потому что до сих пор эта традиция жива. Поэтому очень много примеров того, как именно поклонение помогает достичь желаемого. Не так давно, по-моему, в августе прошлого месяца, божества в Индии начали пить молоко. Вы слышали об этом? Снова это повторилось. Это было 2 года назад. Была сенсация. Это даже было в средствах массовой информации. Но поскольку у нас связи с Индией очень тесные, то мы получили и даже видеосъемки этого всего. Можем показать, как божества пьют молоко. Ганеша начал пить почему-то, поглощать его очень много. Небольшое божество вот такое Ганеша было на видеосъемке. Были наши также преданные из ИСКОН, там поили. Когда только начали пить молоко, люди валом повалили туда убедиться, так ли это на самом деле. И все с молоком шли туда. Если он пьет, то напоить его. Если вы напоите божество молоко, вся ваша жизнь точно будет удачна, успешна. Если он будет удовлетворен, он пошлет такие благословения материальные, Ганеша особенно, богатство, все, что хотите. Ганеша очень много богатства посылает. Когда ученики спросили Прабхупаду, а можно Ганеше поклоняться? Мы слышали, что он дает деньги хорошие. Прабхупада, тогда вы должны каждую неделю, каждый месяц 100 тысяч долларов приносить в храм. То есть Ганеша может послать огромные деньги. Говорит, тогда вы должны такой квалификации достичь, иначе не нужно время тратить зря. То есть по-настоящему поклоняться, так поклоняться. Тогда он пошлет вот такие да богатства. И вот эти божества начали пить молоко, особенно Ганеш. И представьте, какой ажиотаж в Индии, которые знают, что такое Ганеш. Если он будет удовлетворен. Тут не 100 тысяч долларов, тут пахнет миллионами. Конечно, миллионы людей, они идут сразу в паломничество. То есть материальные мотивы у людей. Здесь говорится, люди, поклоняющиеся полубогам, есть также. У них материальные мотивы, выгода есть какая-то к этому. И это видеосъемка, это очень интересно, что берут посуду вот так, наполненную молоком, прикладывают к губам Ганеша вот так, и все, и молока вот все нет, выливается все куда-то, нет, все выпивает на глазах все. Вы даже не удивляетесь, а смеяться начинаете, потому что на самом деле так и происходит. И тут же очередь большая, и тут же другой идет с посудой, это непрерывно, и выпивает, ни капли не падает с него. Приехали ученые, материалисты, стали изучать этот камень. Но ему их не дали трогать, и пуски отламывать нельзя от божества. Но они и так фотографировали, сканировали какими-то приборами, там, пытаясь понять его структуру камня. Может быть, он пористый, он впитывает воду, влагу. Простите, но не цистерну же впитывать молока. То есть следов никаких, божество просто поглощает молоко. На глазах это просто происходит. И в течение где-то месяца несколько божеств, потом другой подключился божество уже, так сказать, вслед за Ганешей, они, видимо, тоже хотели... И где-то 2-3 божества в Индии, вот да, примерно года 2-1,5 назад, пили молоко в течение месяца. Эта новость облетела весь мир, мы воспряли духом преданные, вот, у нас вера тоже увеличилась. Что вот вам всем доказательство, что это не дало поклонство, это реальность. Затем это кончилось. И вот в августе прошлого года, буквально, снова в Индии это повторилось, снова божество начали пить молоко. Также мы слышали... Этот огонь, который спускается в Иерусалиме каждый год, его не зажигают, молитвами он загорается. Также мироточащие иконы или какие-то божества Святой Марии, да, Девы Марии. Это известно сейчас, что вот такие моменты бывают при поклонении, когда форма божеств реагирует как живое существо. Это форма поклонения. Чего же достигает человек такой, который поклоняется полубогам? Он может достичь их обители. Если у него завяжутся отношения близкие с этим полубогом, то полубог обычно после смерти забирает это живое существо к себе на планету. То есть развиваются определенные взаимоотношения. Вплоть до дружеских отношений может развиться при поклонении. Разве не так люди дружбу развивают? Они что-то дают, что-то обмениваются, предлагают, говорят хорошие слова, и дружба постепенно она крепнет. В конце концов, они хотят быть всегда вместе. Все, они, дружба их объединяет. Такие же формы поклонения есть предписаны полубогам, духам-привидениям. Некоторые духи, они могут служить человеку, если человек удовлетворяет их своим служением. Они в обмен выполняют его желания. Значит, джин из бутылки, это сказка есть такая. Заказываю, ты меня спас, теперь заказывай, я тебе должен теперь отплатить, выполнять все твои желания. Духи могут некоторые желания выполнять. И вот эта аналогия, то, что в материальном мире нам доступно, понятно, до какой-то степени, что вот если иметь какие-то формы поклонения, результат будет. Особенно это понятно нам, если мы поклоняемся сильным мира сего. Это не полубоги, не привидения, в которых многие не верят, а просто лидеры политические, вожди этого мира, реальные великие личности. Поклоняясь им, вешая портрет на стену или пронося этот портрет по Красной площади с криками ликования, это форма поклонения. Делая такие колесницы с политбюро, как КПСС раньше там было, и люди кричали... пели киртан, как мы сейчас, знаете, только мы поем Харе Кришна, они пели что-то другое. Слава КПСС они пели, например. То есть отражение это, видите, тоже существует в материальном мире. И это дает какое преимущество? Что власти признают нас как верно подданных и заботятся о нас. То есть я должен позаботиться о моем народе, который меня прославляет, меня поддерживает, меня поклоняется. У нас вот этот обмен завязывается, дружба какая-то, взаимообмен. И в конце концов, если очень хорошо поклоняемся какому-то лидеру, мы можем стать его приближенным. Буквально жить с ним там в Кремле, работать очень близким советником, если он так разумный такой слуга, знаете, который вот думает о нем, поклоняется ему, весь свой разум погрузил в него, только о нем и думает, об этом лидере, жизнь за него готов отдать, за царя-батюшку, то обычно таких людей приближают, они вот так они продвигаются по службе, вот таким путем поклонения. Значит, исследуя, изучая вот эти все моменты, которые нам доступны для восприятия, можем сделать вывод, что и так же, поклоняясь Богу, мы приближаемся к Богу. Вот здесь об этом стихе говорится так. Все очень просто. И выбор дается. Значит так, человек поклоняется полубогам, родится максимум на планете полубогов. Хорошо, рай. Кончится время рая, карма кончится, снова придет сюда для поклонения. Вот так. Хорошо. Поклоняется духом-привидениям. Какой результат? В конце концов, родиться подобным, таким же, обретет тело, духа или привидения. И на планету духов привидений. Есть планеты такие, существуют во Вселенной. Они тонкие, их не видно в телескоп. Так же, как дух вы не видите вот этими глазами. Но что идти в тело человека, и вы можете вот понять это косвенно. Вот человек становится бесноватый, вот так себя странно ведет, был нормальным, стал таким. Это дух. Так можно увидеть его. Но обычно глазами видеть сложно. Есть некоторые люди, которые тренируют свои глаза специально, чувства тренируют и могут воспринимать их. Видеть даже некоторые люди могут. Например, Иисус мог видеть. Это известно из Евангелия, как он выгонял этих духов молитвами, обращаясь к Богу, повелевал буквально ими. И тот, кто повелевает духами, называется читтешвара. Ишвар означает повелевать, читт-дух. Читта, пхутта их называют еще. Живой, но не имеет тела физического. Ну, тонкое измерение, привидение. У них есть также своя иерархия, могущество. Самые сильные, знаете, какие привидения? Это Брахма, Ракшасы описываются. Брахма, это брахманы в прошлом. Это очень сильные священники были. Совершали какое-то служение, они стали очень могущественными. Но совершили какой-то грех, например, самоубийство. Тогда не рождаются снова в человеческой форме жизни, а очень долгое время пребывают в теле привидения. Но это очень сильное привидение. Очень сильное. Одно такое привидение жило в Индии в одном месте. Мы не были там, но оно известно, это место. Там, где жил Бхактивинод Такур, известный святой. Много песен мы поем по песеннику, его песен осталась в вайшнавской традиции, очень великая личность. Признанный святой всей Индии, сейчас всем миром. Просто если песню вы почитаете, вы сразу поймете, что это чистый, чистый святой человек. Бхактивинод Такур. А? На Вадвипе где-то, да. Помните, эта история, когда привидение беспокоило людей и жило в баньяновом дереве. Люди знали, что там скрывается дупло большое есть, и там скрывается, что очень страшное место, очень какие-то странные существа там поселяются вокруг этого дерева, которые вот живут с этим привидением, охраняются этим привидением место, как бы. И из тьмы вот эти существа приходят туда, какие-то опасные очень, ночные вот такие вот. Такое темное место. И люди стали жаловаться, что такое страшное место, что не пройти, а это важно стратегически, нужно было там как-то жить. И они обратились к Бхактивинода Такуру, потому что знают, что святой человек может влиять на этих духов. Там был Брахма Ракшас очень сильный. Обычные тантры не помогали. Тогда Бхактивинода Такур пришел, стал читать Шримад Бхагаватам, Бхагават Пурану там. Прямо под этим деревом сел. Прямо там, не боясь ничего. Открыл книгу и стал декламировать это писание, которое описывает одеяния чистых преданных и самого Господа Кришны. Через несколько дней дерево баньян, оно с грохотом треснуло так вдоль поперек. Разломилось пополам. Можете представить? Здоровое дерево баньян. Видели, что такое баньян? Трудно представить, какой-то гигант. Эти деревья живут сотни и сотни лет. Мы были в Индии, там есть парк. Один парк, посвященный одному дереву баньян. Вокруг одного дерева баньян, там несколько гектаров земли, много гектаров земли. Оно разрослось таким образом. Туристы специально приходят посмотреть на это чудо. Дерево, оно заполняет до нескольких десятков миль иногда разрастается. Изначального корня уже не найти, оно шагающее дерево. Вырастает отсюда ветка, ствол, пускается корень. Следующая ветка, корень, оно так распространяется. Уже изначальный корень может сгнить, оно продолжает разрастаться. Кажется, что много деревьев. Нет, это одно и то же дерево баньян на весь парк вообще. Одно. Вот такое дерево баньян было там, но вот ствол был генеральный, он иногда занимает вот такую площадь, как мы сейчас сидим, такое если большое дерево баньян с такими вот шагающими ветвями, плотно сбитыми. Прямо в нем иногда делают храмы, Это как дом уже готовый. В одном месте мы были, кстати говоря, и там старый-старый древний храм нам показали. Но там было дерево баньяна, ничего. Весь храм оказался внутри. Дерево баньян. Когда-то посадили дерево баньян в дворике этого храма. Баньян вырос, и храма не стал. Он его и поглотил. Внутри дерева остался храм. И вот такое дерево баньян треснуло пополам. И там все слышали какой-то звук, типа крика очень ужасного. То есть это привидение покинуло это место. Так Бхактивинода Такур показывал превосходство, как бы силу духовных молитв, духовного поклонения. Кстати, Шрила Прабхупада, когда жил в Индии, еще до того, как поехал проповедовать в Америку, по всему миру, он жил в одном ашраме, где привидение беспокоило жителей, паломников. Оно выходило и гуляло по коридорам вот так вот ночью. И они обычно такие звуки делают. Или вот вздохи какие-то, и люди не могли, они ночью вот эти вздохи, эти привидения гуляют, сильно какое-то слышно его, хорошо, но не видно его. И тогда Прабхупада там был неподалеко в то время, он ходил с четкой мантру, утром повторял, и сказал: Бабаджи, нам нужна ваша помощь. Тот привидение только что поселилось вот в этом доме, где мы живем, ашраме. Не могли бы вы свою мантру повторять здесь, в этом коридоре? Они знают в Индии, что если святой придет, повторяет молитву, то все очистится. И Прабхупада ходил по коридору с четками, вот просили его рано-рано утром. И Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рам, 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 Харе, и ходил. И привидение больше не приходило туда все. То есть эта мантра хорошо повторяется, она очищает от духов, от привидений, от домовых, от наговоров. Если ее правильно повторять, мантру, то она очищает весь эфир, сознание, окружение. И в чистом эфире привидения не приходят, где чистый эфир, вибрации, они боятся этого. Это для них как ожог получить, знаете, чистый эфир, это как огонь для них. Сжигает их просто. Форма огня, вот эта вот мантра, духовная мантра. И также, если человек выбирает поклонение Богу, то очень хорошо, чтобы он знал, как это делать правильно. Знаете, я однажды читал, была такая книга «Белая и черная магия». Я когда-то до духовной жизни я все это пытался понять, исследовать, что это наука или не наука, что это, как это все понимать. И там описывалось, что такое домовой в доме, кто это, его характер, что это за природа этого духа, который живет в доме. У вас есть же такой опыт у многих, верно? Бабушка мне рассказывала про домовых. Она жила в Узбекистане, моя бабушка. И она рассказывала много про домовых. Говорит, здесь их очень много в Узбекистане, домовых. Ну, не только в России их тоже полно-полно. Они в печках живут часто. Домовой, значит, он хозяин дома. Его нужно признать хозяином дома. Иначе они будут ревновать. Будут вам досаждать. Вы должны к нему обращаться, что он хозяин дома. Вот тебе пища, вот тебе вот то, что ты хочешь. На столе нужно оставлять им пищу. И разговаривать с ними нужно. Вот для тебя там есть ласковые слова такие, которые нужно произнести. Именно ласково нужно обращаться с ним. И говорить, что ты хозяин дома, это вот для тебя. И беспокоить у него. Он поест что-нибудь там, эту пищу, потом вы не идите, на улицу выносите, под дерево. Но беспокоиться не будет. Вот такие формы поклонения, чтобы был мир какой-то. И к бабушке приходил домовой, когда перед тем, как дедушка был убит на войне. Предупредил ее. Он показался ей ночью. Это страшная история, не буду подробно. Очень страшная. Я в детстве просто ночью не спал, когда она рассказала мне все это. Вот, и она спросила его, когда. Ну, она знает, что когда домой появляется ночью, нужно спросить, к добру или к худу. Обязательно нужно спросить. Так он ответит и предупредит вас. И она спросила, к добру, к худу. Она говорит, видела, это было ужасно, как он выглядел, и это тонкое тело. И он сказал, к худу. Я говорю, через несколько дней пришла похоронка. Убили, говорит, моего мужа, твоего деда. Вот иногда люди так получают информацию, так, поклоняясь духу, они, может, немножко будущее знают, что в тонком мире тоже известно все. То, что здесь должно произойти в недалеком будущем, уже там знают хорошо. Как узнать? Вызываете какого-то духа, умершего человека иногда, вот эту блюдечко крутите, вот, называете его по имени, вот, и он приходит, начинает с вами разговаривать, иногда не хочет разговаривать, всякое бывает. Вот это в народе известно. Ставить зеркала, зажигать свечку, есть разные формы поклонения, и получает информацию, которую нужно. Итак, видите, так много примеров есть, что такие поклонения совершаются, формы, и люди что-то имеют после этого, какую-то выгоду. Либо в политическом смысле можно выгоду иметь, либо вот в плане могущества над другими людьми через духов привидений. Либо, поклоняясь полубогам, можно обрести удивительные способности. сказочное явление. Ковер-самолет слышали? Хотите ковер-самолет? К полубогам нужно обращаться уже. Уже привидения не могут это выполнить, духи. И даже цари общества не могут сделать ковер-самолет, видите? Они не так могущественны. Однажды Юдхиштхира в лесу, когда они жили с пандавами, он подумал, за мной ходят 30 тысяч браманов. Около 30 тысяч священников ушло с ним, не хотели служить Дурьотхане, демону. Поскольку он был неправедно изгнан в лес, они пошли за ним. Говорит, ты наш царь, мы не хотим оставаться с тем царем. А я же сказал, но если я царь для вас, то я должен заботиться, я должен вас кормить ежедневно. Но я же буду жить в лесу, я не смогу о вас заботиться. Пожалуйста, идите обратно к Дурьотхане, нас будет кормить хотя бы. А я не смогу заботиться, я совершу тогда грех невыполнения обязанностей. Сказал, а мы браманы, мы можем жить в лесу на коленях, мы можем совершать аскезы, вообще можешь не думать об этом, мы не ожидаем от тебя ничего. Просто мы будем сопровождать тебя, общаться с тобой, рассказывать всякие истории по вечерам, чтобы поддержать твой дух. И жить в лесу, совершать аскезы, будем рады, будем счастливы. Но ты еще думал, нет. Конечно, это они имеют право, но я должен их кормить. Он думает, а как накормить 30 тысяч браманов в лесу, в джунглях? Знаете, что делает Юдхиштхира? Он пошел совершать аскезы, поклоняясь Богу Солнца. Он долго стоял на одной ноге. Есть специальные такие методы, описывают святых, как обратиться к полубогу правильно. Через аскезу нужно это сделать. Затем вы должны не пить, не есть и не дышать. Йога, при помощи йоги все это останавливаете, вот такую аскезу. Как бы вы отказываетесь вообще от чувственных наслаждений ради того, чтобы просто получить контакт с ним. Должны отказаться от обычной вот мирской жизни на какое-то время. Ради этой личности. Посвятить аскезу ему эту. И он это делал в течение месяца. Не пил, не ел, постился, стоял на одной ноге, не спал. Представьте, при помощи йогических ситх. И Вивасван явился перед ним. Частично, он весь не приходит, что у него много обязанностей, он часть экспансии выделяет, и вот это сияние появилось перед Юдхиштхирой, и там он видел форму очень прекрасную, как расплавленное золото, такое колышащееся. И Вивасван сказал, Юдхиштхира, что хочешь? Какое желание у тебя? Это же я сказал, мне нужно кормить каждый день 30 тысяч браманов. Дай мне какое-нибудь средство. И Вивасван, не думая, сразу же протянул руку, и там был горшок золотой. Вот этот горшок будет давать пищу сколько угодно в течение дня, пока не поест Драупади, твоя жена. Как только Драупади поест, пищи в этот день больше не будет. Только на следующий день. Вот, держи. Вот этот горшок кормил всех людей. Но Драупади постила целый день. Ела только по вечерам. Это за счет благочестия Драупади также было. То есть есть законы, тонкие законы, и полубоги их знают и дают условия. Сделаешь так, получишь такой результат. Все, вот тебе средства. Хотите такой горшок? Правда, что ли? Ну, тогда нужно поклоняться Богу Солнца. Не есть месяц сначала нужно. Если хотите есть всю жизнь, то нужно хотя бы месяц не поесть сначала. То есть какую-то аскезу, да, нужно совершить. Нужно тогда разделы шастры достать, которые это описывают подробно. Я подробно не рассказал. Где это достать можно? Я вам специально потом выпишу, хорошо? По секрету только. И Махабхарате это описывается, эта история. Там описывается подробно, что делает Юдхиштхира. Но у нас может не хватить гуны благости. То есть есть обряды, есть способы, но иногда нам не хватает гуны благости, чтобы полубог обратил на нас внимание. Нужно быть немножко повыше ростом, сознанием, я имею в виду. Так же, как если мы хотим, чтобы президент страны нас обратил внимание, нужно хоть какой-то ранг иметь, хотя бы, ну, генералом быть в его государстве. Если он простой рабочий, то он, может быть, так не обратит на нас большого внимания. Мы там из толпы крикнем, хочу есть каждый день, бесплатно, но он не обратит внимания. А генерал, он, естественно, будет бесплатно есть всю жизнь, потому что на обеспечение государства он... Поэтому нам нужно немножко вырасти так же, чтобы общаться с полубогами. Но с привидениями это просто, видите. Но горшки не получите. Там другое. Там родите привидениями потом. Такой результат будет. Поэтому лучше не связываться с этим. Как говорится, мы можем так душу дьяволу продать, как образное выражение. Но стать таким же означает впоследствии. Станем таким привидением. Вот это нежелательно для человека. Итак, полубоги могут давать такие чудесные вещи. У Арджуны был лук. Необычный лук. Индра подарила ему этот лук. Полубог. Этот лук был неуничтожимый. Его нельзя было оружием сломать, этот лук. Потому что иногда воины делают это. Они целятся и ломают оружие этого человека, врага. Если хороший лучник, сломали его лук, все, вы побеждаете. Но у него был гандива. назывался рог. Гандива. От слова Ганди. Носорог. Это был из рога носорога сделан этот лук. Не земного происхождения. И он был неуничтожим. И тетива его не рвалась никогда. И у него еще был колчан стрел, который никогда не кончался. Тоже был дар полубогов. В обычном нашем измерении это невозможно осуществить. Такой колчан мы не можем сделать. Нужно подавать стрелы, будет потоками, знаете. Как в пулемет. Ленты такие со стрелами, знаете, нужно подавать. У Арджуны просто был колчан, и сколько бы он ни брал стрел, стрелы никогда не кончались. Все. При этом Арджуна брал их со скоростью именно пулеметной очереди. Не знаю, как это показать вам. Так описывается, что он очень быстро мог выпускать стрелы. Практически из одной стрелы он мог выпустить множество стрел. То есть это уже мистические способности людей. Как Христос сделал из пяти рыб, пятью рыбами накормил 5000 человек, как-то он умудрился сделать. Также Арджуна вот из одного колчана уничтожил все войско Дурьотханы. Из одного колчана стрел. Вот такие чудеса описываются. Но это уже связано с полубогами, со сверхъестественными силами, которые выше понимания и духов, и даже сильных мира сего, и современной науки вот этой материалистичной. Те стихии, которые мы видим, вот окружают нас, они демонстрируют перед нами все это могущество. Они трансформируются, взаимодействуют и создают этот мир. Это контролируется девами. Ну как, разве не так? Опять банальный пример. Тот же самый. Который, очевидно, мы видим каждый день. Возьмите зернышко, посадите в землю, поливайте водой. Пожалуйста. Вырастет. Это создано свыше. Это никто не может повторить. Ни наука, ни привидения, ни правители мира. Не способны на это. Но в природе это есть чудо. Называется чудо. На глазах. Очевидное чудо. Так, возьмите, предложите это сделать ученым. Магнию, маленькую такую микросхемку, такую, знаете, компьютерную, создать, чтобы положить в землю, полить водой, чтобы вырос компьютер Тошиба. Ноутбук. Это практически невозможно. Смешно даже слышать. Но в природе именно так. Зернышко берете, вырастает. Целое дерево баньян, пожалуйста. Такое гигантское заполняет. Такое зерно. Вот. Такое семечко дерево баньян всего. А дерево невероятной величины. Чудо на глазах. Это происходит как бы само собой, даже без какого-то вмешательства извне. Кажется, что все происходит само по себе, даже случайно. Так люди говорят. Так себе объясняют. Случайно дерево баньян тут выросло. Случайно ребенок родился. Случайно планета Земля появилась. Это как плевок Солнца случайный был, знаете, в сторону. Вот раскрутился, пфу, и Земля закрутилась. Там все. Случайно континенты, моря, океаны, случайно реки потекли. Случайно облака поднялись в воздух, случайно дождь пошел, случайно зерно проросло. Случайно его нашел, случайно съел. Случайно пошел в школу, случайно получил образование. Случайно стал врачом. Случайно женился, случайно детей новых завел. И так все развивается по теории случайности. Ведь. Нет. Нет, это законы. Вот эти законы, поскольку непостижимы, в голове не умещаются, люди говорят случайно. То есть я не понимаю, как. Буквально перевести, не знаю как, вот просто так происходит. Поэтому поклоняться полубогам, видите, нужна высокая квалификация. Сейчас таких форм поклонений почти уже не осталось квалифицированных на планете. Мы потеряли некоторую квалификацию, уровень сознания. Потому что, чтобы поклоняться полубогам, нужно стать почти такой же, как полубог. Очень добродетельные люди это могут делать. Поэтому веды говорят, совершай благочестивые поступки, возвышайся. Очищается интеллект, приходит особое знание. И ты уже руководишься знанием и счастьем. Есть три типа людей. Один тип людей находится под управлением страданий в этом мире. Страдания приходят, а они начинают что-то делать с этим. По-другому не знают, что делать, как жить, пока страдания не придут. Другие люди выше, они руководятся чувством выгоды. Тогда они активизируются, начинают много работать. Как только есть выгода, они начинают управляться, действовать. И третья категория людей – это люди под управлением собственного счастья и знания находятся. Они могут управлять миром уже. То есть две категории находятся в низшей гуне и одна в высокой гуне, гуне добродетели, та, которая отвечает за поклонение полубогов. Там открывается уже эта сфера деятельности отношений полубогов. Есть история Анали, которая показывает, кто такие полубоги. Это живые существа, но необычного типа. Не совсем такие, как мы, хотя очень похожи. Та же человеческая форма у них, руки, ноги существуют, голова существует. Одежду очень красиво носят, драгоценные камни такие живые носят. Не такие мертвые, как здесь, там другие. Не увядающие гирлянды у них есть, не увядающие никогда. И вот этот Нала был царем когда-то на планете. Махабхарата об этом. Кстати, эти брахманы рассказывают Юдхиштхире эту историю. Древнюю историю о Нале. То есть Юдхиштхира жил 5000 лет назад. А эту историю они рассказали, которая была очень-очень давно, задолго до явления Юдхиштхиры, еще в Сати-югу когда-то, или в Трета-югу. Этот Нала был очень благочестивый человек, и нужно было найти достойную ему невесту. И в то время птицы, некоторые птицы, они служили почтальонами. Ну, сейчас есть некоторые голуби, если их натренировать, и попугаи даже могут что-то делать, если их правильно тренировать. Попугаи могут устно информацию переносить, а голубь почтовые письма носит. А попугаи могут буквально устно передать какое-то предложение, если их обучить. Так вот, Нала нашел свою невесту посредством птиц. Когда Нала собирался со своими друзьями высокого происхождения для общения, то птицы его окружали вокруг. Птицы тоже садились послушать. Они любят слушать рассказы. Попугай, знаете, если вы говорите, он сядет на плечо и будет слушать, что вы говорите. Потом повторяться. Птицы это склонность есть. И в ту эпоху птицы были очень разговорчивые, очень любопытные. Они общались с людьми очень часто и потом пересказывали в других краях, куда летели. Они садились около Нала, эти гуси перелетные красивые. И Нала говорил о том, что ему пора уже подумать о женитьбе. И птицы, они запоминали образ Налы, его желания, летели в другое место. И там была прекрасная принцесса где-то, которая говорила, мне тоже нужен жених, я уже вот в брачном возрасте. Они запечатлевали ее образ, и они сводили этих людей потом. Потом они рассказывали Нале, что есть такая Дамаянти, она живет там и там и там, так выглядит, у нее такие качества, она достигла брачного возраста. А Дамаянти говорит, что там есть такой прекрасный принц, он так и так выглядит, он тоже достиг брачного возраста. И вот так заочно они влюбились друг в друга. Как по интернету, знаете. Ну, так вот, просто общались, кто-то предложение, и вот все, все, они познакомились и влюбились друг в друга. И, наконец, царь, отец Дамаянти объявляет своим вару. Свадьба дочери. Ну, выбор жениха еще. Не свадьба, а выбор жениха. Значит, со всей планеты стали цари сходиться, услышав вообще о качествах Дамаянти, о ее красоте неземной. Была потрясающей принцессой. Все решили попытать свое счастье со всей планеты. Женихи пошли в это царство с дарами, с войсками. Праздник был. Может быть, мне повезет, Дамаянти выберет меня. И Нала тоже пошел. Но Нала, Дамаянти уже знали через птиц друг друга уже все. Но не видели ни разу. И Нала идет, женихи собираются, и полубоги наблюдают это время. Почему наблюдают? Им тоже нравится Дамаянти. Очень возвышенные качества. Очень-очень возвышенные качества у этой женщины. Если женщина сама по себе, она может быть красивой. Но если у нее еще есть качества божественные, это как богиня выглядит. И потом полубоги привлеклись к Дамаянти. Там был Агни, Ваю и Варуна. Три полубога. Это великие личности. Очень великие. Они заинтересовались и стали смотреть. Так, какие тут соперники внизу? Посмотрим. Вот этот царь, не проблема. Этот не проблема. Мы знаем Дамаянти. Нет, тут достойных нет. Оп, стоп, стоп, стоп. Нала. О, это серьезный соперник. Этот претендент может все испортить. Что-то надо предпринять до своей вары. Полубоги очень разумные. Нужно как-то сделать так, чтобы нейтрализовать его заранее, устранить со своим вары. Но поскольку они полубоги, они добродетельно не стали стрелять в него из пистолета, из укрытия, из снайперской винтовки. Как нынче делают. Нет, они это сделали путем добродетели. Как? Они просто пристали перед ним и раскрыли себя. Мы полубоги. Мы тоже идем на своем вару, Дамаянти, как и ты. И мы знаем, что ты самый достойный кандидат. И, скорее всего, она захочет выбрать тебя. И у нас к тебе есть просьба, сказали полубоги. И тогда Нала, поскольку он благочестив, он понял, что перед ним старшие, это полубоги, это объекты моего почитания, поклонения. Он сказал, любая просьба, я ваш слуга вообще, обещаю, любую просьбу выполню. Ты должен прийти туда не в качестве жениха, а в качестве нашего посланника, представить нас как женихов. Вот наша просьба. Нала понял, что он проиграл. Но он благочестив, сказал, раз я обещал, я так и выполню это обещание. Хорошо, я сделаю так, как вы хотите. Никакого спора, никакого конфликта. Все, такова моя судьба. Раз высшие силы так решили, я принимаю это. И вот он идет уже не в качестве жениха, расстроенный несколько, но контролирующий чувство, серьезный. Он не улыбается, он не будет на нее даже смотреть, не будет даже с ней разговаривать о личном, все. Он знает, как себя вести, этикет, чтобы не завязывать отношения, не беспокоить ее. Он приходит как посланник, стучится к ней во дворец, сказал, я представляю полубогов Агни, Маруну, Ваю. Ты должна кого-то выбрать из них, сказал Нала. Это их воля. Ты не должна выбрать земного царя, должна быть кого-то из полубогов, мужья. Да мой отец смотрит, это Нала, я узнала его. Сразу по качествам я слышала о нем. Это качество можно иметь только Нала, мой жених, мой избранный. Я уже выбрал его в уме давно. Я сказала, какая женщина, выбрав один раз мужа, может выбрать другого? Я выбрал только тебя. Как ты можешь вообще делать такие предложения? Она просто выполняла волю полубогов, сказала Нала. И она поняла, что он невинный. Что он ее любит, что он просто невинный, попал в такую ситуацию. И Дамаянти, она такая разумная, смотрите. Она сказала, я все равно выберу только тебя. И Нала пришел, сказал беспристрастно, Дамаянти, вот ее решение, выберет меня на своем варе. Хорошо, сказали полубоги, раз она хочет свободу выбора использовать, мы устроим ей все это. Пожалуйста, пусть выбирает тебя. Если, конечно, выберет, сможет выбрать, сказали полубоги. И не все трое верились в образе Налы точь-точь. Вот это да, вот это проблема для Дамаянти. А? 4 Налы на своем варе. Самвара составляла такую. Там иногда бывали состязания, соперничество, кто сильнее и прочее. Но в этом случае самая правила простая. Отец просто дает дочери гирлянду цветов особую. И вот на кого она гирлянду наденет, тот и будет ее женихом. Она сама выбирает себе жениха. Дамаянти взяла гирлянду и пошла, и увидела 4 Налы. Что делать, Боже, куда же? Куда же эту гирлянду одеть? Где же настоящий Нала? Она так испугалась, думала, все, моя судьба в опасности, что делать? Я сейчас изменю своему мужу, у меня в уме уже один муж, не могу выбрать другого, все, никак. Они стояли и беспристрастно смотрели. Ну, никакого отличия, все точно так, такие же одежды, все то же самое, такие же повадки, мимика, глаза, руки, качество. И тогда Дамаянти закрыла глаза. И стала молиться этим же полубогам, Ваю, Варуна, Агни, вы очень добродетельные, вы цените честность, вы цените целомудрие. Не лишайте меня этих качеств, пожалуйста, покажите, где настоящий Нала. Моя молитва к вам обращена. И поскольку он так молился полубоги, ну что делать? Мы не можем ничего поделать. От ее благочестия мы не можем обманывать такую личность чистую. И она открывает глаза и видит, оп, один Нала стоит прочно на земле, а трое Нала немножко в воздухе висят. Один Нала тень отбрасывает, а другие не отбрасывают тени. У этого гирлянда повяла, и он покрылся потом от волнения. А эти нет свежие, у них гирлянды, и пота нет никакого. И пахнут они лотосами, этот пахнет по-другому немножко. Вот этот земной явно. Она сразу увидела, по милости этих полубогов, что где настоящий Нала, дал ему гирлянду, получила супруга. В Махабхарате описываются такие сюжеты, такие истории о полубогах, о том, как люди, поклоняясь полубогам, достигали. И они благословили Налу за вот это благочестие, что ни один из них не обманул никого, добившись результата, они сделали это очень нравственно. Полубоги были так довольны, Нала и Дамаянти убедились в их чистоте, что сказали, Нала, мы тебя благословляем. Варуна сказал, ты можешь добывать воду откуда угодно и где угодно, хоть из камня. Я, Варуна, повелеваю водой. При твоем доме только желание, вода появится, где ты захочешь. Нала, знаете, что делал? Если он брал сосуд, ставил на огонь, и вода сама поднималась там, все. У него было благословение Варуны. Мы тебя благословляем, сказал Агни, огонь не сможет сжечь тебя, можешь свободно входить в огонь. Ходили босиком по углям. Нала мог вообще в огонь входить. По милости Агни. Агни, Варуна и, по-моему, Ваю был. То есть, и они дали ему все свои благословения, некоторые мистические ситхи, и ушли счастливы, они шли обратно на свои планеты, обсуждали свою вару, что, да, земля, она процветает, что еще Дхарма жива, что великие цари, они обладают необходимыми божественными качествами, мы в этом убедились, они были довольны. Навстречу шел, опаздывал Кали, повелитель этого века. Есть воплощение времени Кали, это личность Сатья, Трета, два пара Кали, 4 юги, 4 личности. И вот Кали шел на своем вару тоже, но опоздал. Он опоздал, потом был сердитый очень. Опоздал на своем вару, он управляет веком Кали, веком деградации. Откуда вы идете, сказал он, Варуна, Агни? Мы идем со своей вары только что. Нала женился на Дамаянти, праздник великий. Все празднуют. И мы идем оттуда, мы счастливы. Как, сказал Кали, это же позор для полубогов. Вас отвергли. Вас отвергли в пользу какого-то земного царя. Вас оскорбили на самом деле. Чему вы радуетесь? Полубоги понурял, у него и всякие проблемы у этого Кали. Молча прошли мимо, ладно. Нет, подумал Кали, я не потерплю, что полубогов оскорбляли. Я сейчас спущусь, я накажу. Накажу этого Нала. Я что-нибудь придумаю. Он спустился, увидел, что Нала уже царствует, что у него Дамаянти, жена, но он не мог смириться, как они такие счастливые. Они оскорбили всех полубогов и счастливо живут. Он завидовал. Он сказал возможность как-то навредить ему, но не мог. Ни одного плохого поступка, ни одной нечистоты не позволяла себе Нала. Не было причины, чтобы войти, использовать какую-то черную магию или какие-то черные силы. Не могли действовать на чистого человека. И он ждал 15 лет. Но он не отходил ни на шаг от Налы в тонкой форме. Он наблюдал, подсматривал ночью и днем, искал возможность как-то вселиться в него, чтобы навредить. И все-таки нашел лазейку. Однажды Нала сходил в туалет, помочился. И забыл, спал руки и стопы сбрызнуть водой. Вот если вы идете помочиться, не забудьте, руки и стопы нужно сбрызнуть. Иначе духи привидения, они используют это. Одно из правил чистоты в ведах. Также, когда спите, рот не раскрывайте вот так. И такая слюнка еще, знаете, еще на подушку. Вот это тут явная, так сказать, лучшая возможность, чтобы войти в тело спящего. Вот по этой слюнке она нечистой считается. Слюна вытекает, нечистое все тело считается. Вот есть такие правила в ведах. И Нала, он был чист. Ночью, днем он строг был. И вот оплошность совершил. Сходил, помочился и не сбрызнул руки, не сполоснул ноги, не сбрызнул. И Кали вселился в него. И дальше страшная история описывается, как он был, что он делал под влиянием века Кали. До неузнаваемости. Он опустился до неузнаваемости. В конце концов потерял и царство, и богатство, и честь. И оказался в одной набедренной повязке со своей женой в лесу. Был изгнан из царства. И даже там ему Кали не давал покоя и разъединил их. Куда-то Дамаянти убежала в одну сторону, они потерялись, и все, он уже один, гибнет. Что же было дальше? Дальше был интересный случай. Пожар случился в джунглях. И у Налы были минуты просветления. Так бывает у всех сумасшедших людей. Были минуты просветления. И в этой минуте просветления он увидел, что есть пожар, и нужно спасаться. И он увидел, большой змей свернулся и не может двигаться. И вокруг все горит. Для змей самый опасный пожар. Они не могут никуда скрыться. Огонь проникает в листву, знаете, некуда. Они не могут убежать куда-то. Этот большой змей был разумным. Он обратился к нему человеческим голосом. Сказал, Нала, помоги мне. Возьми, перенеси меня в другое место. По проклятию я не могу двигаться. Но если меня коснется такая личность, как ты, проклятие уйдет. Я спасусь от проклятия, от огня. Помоги мне. Но Нала сказал, а где гарантия, что ты не укусишь меня? Ты же змея. А змеи завистливы, когда их касаются, не кусают потом в отместку. Он говорит, это невыгодно мне, пойми. Если я тебя укушу, мы сгорим в огне пожара. Я обещаю, что кусать тебя не буду, просто мы спасемся. Нала взял этого змея на руки, очень большого, и побежал от огня. И когда он почти спасся от этого огня, змей и укусил его. Негодяй, закричал Нала, зачем ты убил меня? Ты же обещал, я спас тебе жизнь. Не бойся, сказал змей, я укусил не тебя, а того, кто в тебе живет. Я укусил Кали. И Кали стал мучиться, яд в него проник. И вышел из него. Какие-то интересные истории. Тут все связано. И духи, и привидения, и полубоги, и цари. Тут все есть. Все формы поклонения, пожалуйста. Махабхарати. Сейчас трудно привести такой пример в наше время. Полубоги не общаются с нами. Но мы можем косвенно видеть, что природа под управлением находится, этот разум есть, вот с ним просто труден контакт, трудна связь. Тем не менее, есть такие мантры, специальные мантры, которые связывают с личностями. Ом Агне Янамага. Кому? Агни. Во время яги нужно произносить мантру, обязательно звук. Сваха. Что такое сваха? Сваха. Ну, то есть, по отношению к тебе, тебе сваха, принимай, сваха, топленое масло, сваха, приними, пожалуйста. Ом, это Омкара, полное целое, это божественный звук сначала, через божественный звук обращайтесь. Агнея, личность называете, то есть вы через божественную энергию. Намага, мои поклоны, прими, пожалуйста, я здесь, тебе почтение выражаю. Свага, прими, подношение даю тебе. Топленое масло, чистая благость, ты ж полубог, это их вкусы. Если вы бросаете туда мясо, полубог не примет. Полубоги не едят мясо. Полубоги в угне благости. Некоторые полубоги, они могут это делать от имени. То есть от их имени кто-то может делать. Дурга, например. Дурги предлагают мясо. Но дурга сама не ест. Привидения и духи это делают. Тот, кто ест мясо, общается с духами-привидениями. Прямо или косвенно, обязательно. Потому что мясо притягивает вот такие вот существа. Точно так же мы можем повторять Хари Кришна мантру, обращаясь к Богу. Харе – это звательный падеж, мы зовем, мы обращение. Харе – хара вообще, хара. Хара – это внутренняя энергия Бога, чем он живет. Представьте, Бог, его мир внутренний, хара называется. Мир наслаждений божественных. Олицетворение – женская форма, Бог, мужчина, женщина. Вот эта вот форма обмена любви. Сита, Рам, Радха, Кришна. Это мужчина и женщина, Бог, мужчина и женщина. Одно, два в одном. И хара – это женское, то, чем наслаждается Верховный наслаждающийся Бог. Харе, мы зовем его Харе. Харе Кришна. О, всепривлекающая личность Бога. О, всемогущий, вмещающий все достояния. Самый привлекательный, самый прекрасный. Наслаждающийся самым чистым и могущественным образом. Харе, мы говорим. Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна, Кришна. Харе, Харе. Рама, Рама. О, дающий радость, всерадующий. Самый счастливый. Распространяющий энергию ананды, блаженство вокруг себя. Что мы? Зачем это обращаемся? Для чего? Я тоже стать хочу под влияние этой твоей божественной энергии, действовать под ее влиянием. Пусть на меня как дождь прольется это все. Я под влиянием счастья начну действовать в этом мире. Знания. И тогда человек обретает божественные качества. И в конце концов он трансформируется в духовную личность. Даже внешность его меняется. Заметили, что внешность преданных у всех изменилась? Раньше были длинные волосы, теперь лысые ходят. Это божественный вид, значит. Нет, это вид отречения. Кришна, он, у него есть прическа красивая. Очень, очень красивые волосы у него. Отражение его волос в этом мире, знаете что? Прически. Облака. Описывается в Пуранах. И когда вы смотрите на облака, вы должны думать, это прическа Кришны. А отражение цвета его тела, видели? Да. Это небо, вот эта вся голубизна, это его тело. Пупок. Вот это его пупок, Вишну, вот он, вокруг нас. Если солнце, закройте глаза, вот так вот солнце, и посмотрите весь этот сферу, вот вы вспомните Кришну, очень хорошо можете его представить. Это его отражение цвета тела. То есть во вселенской форме есть отражение. А реки – это его вены на его теле. Горы – это его кости, говорится. Так можно узнать. Есть райские планеты, это его голова, адские, это стопы внизу. Вот можно так уже научиться видеть. Через повторение Хари Кришна мантры мы увидим мир, что солнце смотрит на нас, это глаз Бога. Луна, это тоже глаз Бога. Начнем понимать все по-другому. А полубоги, это лишь его части тела, вот этой вселенской формы. Вселенская форма воображаемая, это можно представить просто, не увидеть, а представить. Но есть еще у него своя личная форма, которую можно увидеть, не представляя. Это самая прекрасная форма описывается в Ведах. Достигается ее созерцание только при помощи бхакти и преданного служения. Это форма любви. Поэтому действуя с любовью по отношению к Богу, поклоняясь именно с любовью, мы обретаем духовную форму и можем видеть форму Кришны. Мы можем видеть дух, когда одухотворяемся с вами. Как только я понимаю, что я душа, я начинаю видеть душу. Вот так можно увидеть Бога. То есть по мере очищения мы сможем все больше и больше видеть божественные качества и энергии в этом мире окружающем. Поэтому так здесь написано. Те, кто поклоняется полубогам, родятся среди полубогов. Поклоняющиеся предкам отправятся к предкам. О предках мы ничего не сказали. Предки здесь имеются в виду питы. К предкам относятся также праджапати во Вселенной. Кашьяпа, Муни, Адити. Кто еще? Кардам у меня Дивахути. Это праотцы Вселенной. Мы с вами тоже какие-то отцы. Но не праотцы. Мы можем создать несколько детей и все, себе подобных. А праотцы Вселенной, они создают не только человеческие формы жизни, но и разные другие. Разные другие. Например, Кадру. Кадру – это царица, одна из изначальных праджапатий, питов. Это царица, которая произвела на свет потомство змеев. От нее пошли линия змей. Она могла создать змею. Пожалуйста. Мы не можем управлять процессом рождения, просто рождается человек, мы не знаем, кто родился, на кого будет похож, толком непонятно. Но иногда бывает, это Пушкин писал, родила царица в ночь, не то сына, не то дочь, не то ни мышонка, ни лягушку, а неведому зверушку, так тоже бывает, видите. Иногда человек рождает не человека, а такого хвостатого зверька, вот есть такие, да, ученые как-то это называют по-другому, ну какая-то другая форма жизни рождается у него. Но это процесс неуправляемый. А вот праджапати, они управляют, предки, они управляют процессом рождения, населяют Вселенную, заполняют живыми существами, которые нужны. Как это было при потопе в Библии, помните? Ной. Он все эти, каждой твари по паре. Снова все создал потом. Вот. Дело праджапати, заполнять, заселять всю Вселенную. И также есть наши предки, имеется в виду великие предки. Великие означают, которые несут ответственность за наш род. Вот у каждого из нас где-то есть какой-то великий предок, обязательно. Может быть, не в прошлом, в близком, не дед, не прадед, может быть, еще. Может быть, наш дед был алкоголиком. Это не предок, не тот, не об этом речь. Предок, который несет ответственность за этот род. И он как бы защищает этот род. Обычно таких великих предков делают фотографии дома, тоже их развешивают и предлагают пуджи, чтобы поддерживать эти отношения на расстоянии времени. Если такие предки есть, они тоже ответственны за нашу жизнь, им тоже можно поклоняться. Но тогда куда мы идем? Мы рождаемся с этими предками, туда уходим. К предкам. На ту планету, где они находятся. Это речь идет о великих предках. О великих предках. Если предок пошел в ад какой-то наш, то мы должны вызволить его сейчас, пока живы здесь. Специально совершать церемонию, чтобы вызволить его из ада. Если в этой жизни вы посвящаете свою жизнь служению Богу, не заботьтесь об этом. Автоматически все ваши предки освободятся до сотого колена, вперед и назад. Если человек становится чистым преданным. Но специальной церемонии уже можно не делать. Но в обычном смысле человек должен делать определенные церемонии. Путра зовут сына. Путра. Пут от. Тра освобождает. Сын освободит отца из ада. Если отец пойдет в ад, сын совершит церемонию определенную здесь. В его пользу. Это ведическая культура. Но если сын посвятил себя служению Богу полностью, в этом нет никакой необходимости. Просто повторяя Хари Кришна мантру, занимаясь служением Богу, из любви, с бхакти, достигайте всех этих результатов. Естественно, автоматически. Вот такая у нас сегодня была эзотерическая лекция. На этом мы ее закончим. То есть мы, конечно, поняли, сделали вывод, что нужно мантру повторять Хари Кришна. Что с полубогами трудно связываться, с привидениями опасно. Сильный мир из всего обманут рано или поздно, власть сменится. Поэтому остается только Хари Кришна мантра, другого выбора нет. Будут ли вопросы? Да, это правда. Это очень нечистые места, где убивают животных, готовят их мясо, пьют вино, курят. Все это принимают, это нечистые места. Насекомых не нужно убивать? Пока они не настроены агрессивно против вас. Агрессоры, да, вы можете какое-то насилие применить, если агрессивное насекомое, например, угрожает жизни. Паук ядовитый, может быть, или оса нападает на вас, можете ее хорошенько ударить за это. Комара не убивают, пока он не кусает человека. Если он кусает, тогда можете хлопнуть его, имеете право. А вообще нужно устроить жизнь так, чтобы комары нас не кусали. Сейчас есть такие средства, вот, кстати, хорошие, значит, вставляете их, и комары, они садятся и сидят, ждут, пока этот дым уйдет. Не могут летать даже. Даже не убивая их, вы можете так делать. Или сетку какую-то в Индии, сетку по сеткой спят, чтобы комаров тоже не убивать лишний раз.
Скажите,
Вся материя иллюзорная, и тонкая, и грубая тоже. И тонкий мир иллюзорен тоже. И физический мир иллюзорен. Здесь имеется в виду, что он временный. День прошел, его нет, видите. Ночь прошла, ее тоже нет. Сон, и то, и другое. Дневной сон, ночной сон. Большой разницы нет. Потому что все проходит. В этом смысле он иллюзорен. Он реален, но он временный. Поэтому говорит, иллюзия. Иллюзия, она приходит и уходит. Как морская пена. Бьет прибой, много пены, все белое вокруг. Но через несколько секунд уже ничего нет. Роза такая прекрасная, вы срываете, но на глазах она вянет. Видите, все временно, иллюзорно. Иногда делают такие пули из сухого льда, лед. И стреляют человека, он умирает. И когда его скрывают, там нет пули, иллюзия какая-то, как же он умер. Эти пули, вода, вода в этом состоянии просто. Это тоже формы разной иллюзии. То есть иллюзия – это нереальность, так? Но впечатление, которое она оказывает на нас, реально. То есть мы живем реальными ощущениями, но в иллюзорном мире. Вы очень хорошо обо мне думаете. Когда я получил аттестат и принес его домой, тогда поздно вечером, под утро я пришел с выпускного вечера и лег спать уставший, то утром мать пришла поинтересоваться, какие у меня оценки вообще. Она открыла аттестат. Первое, что она сделала, взяла ремень и стала мне лупить со всей силы за такие оценки. Вот так я учился в школе. Я не буду говорить, какие там были оценки. Мистических сил. Да. Иногда люди есть такие. Самый известный мистик, который вот известен в этих регионах из Индии, это Сати Сай Баба. Сейчас. Но не то не он один. Там есть еще подобные, просто они неизвестные. Не находятся в центре внимания, так сказать. Они в горах находятся. Более сильные люди есть намного, но они не в центре внимания. А вот если из известных взять, то он один из самых известных сейчас мистиков. Есть более могущественные, но они там, в Гималаях. Они спускаются раз в 12 лет на Кумхамелу. Если хотите их увидеть, то поезжайте. Вот вам нужно вычислить, когда это будет Кумхамела следующая. И там будет где-то около 2 миллионов таких мистиков. Примерно они собираются в одном месте, в слиянии 3 рек. У нас есть съемки этого места вот, во время такого фестиваля. И там можете увидеть очень сильных мистиков, ситх. Один человек занимался пранаямой, он умер несколько лет назад. Пранаяма. Это часть аштанга-йоги, он практиковал ее. И был лучшим знатоком пранаямы среди всех мистиков. Его приходили послушать с разных мест этого человека. Он жил в Гималае, в горах. И ему было в то время где-то около 700 лет. Этим он сильно привлекал. У него было очень много как бы, последователей. Он давал науку пранаямы людям. Искусство дыхания, которое связано с продолжительностью жизни именно. И сейчас, скажем, в России есть несколько человек, женщины, которые питаются солнечным светом, не едят ничего. Ни воду не пьют, не едят уже несколько лет. О них были несколько больших статей с портретами, с интервью. Они рассказывают об этом. Как обрели эту способность. Есть некоторые люди, которые обладают мистическими силами. Но нас это не очень интересует. Ну, меня лично. Вы спросили, я отвечаю. Но люди обычно, они просто дрожат, когда слышат об этом. О, мистический сит, не есть там, не спать. Там, желания все исполняются. Там. Кого-то посмотрел на кого-то и спепелил его. Представьте, какая жизнь будет. Меня будут бояться, уважать, у меня будет слава, у меня все будет, если будут мистические силы. На работу. Главное не ходить на работу. Точно, вот в чем вся соль. Ну кто же на работу хочет ходить? Прапти ситха, знаете, что такое прапти ситха? Вам даже и в храм ходить не нужно будет за просад. Потому что руку протянул и взял оттуда издалека тарелку просада к себе домой сразу же все.
А тут она исчезла просто, и нет ее, куда-то девалась. Может быть, показалось вообще все это, я не знаю. Прапти ситха называется. Ну да, вы заранее уже звоните там, тарелку отложите, я сейчас возьму ее. В том-то и все дело, видите, что честность понятие относительное. Когда вы обладаете мистическими ситхами, вы вне этого закона. Вот в чем еще, свобода какая. Можете брать все, что можете взять, вполне законно. Никто даже не видит, свидетелей нет. Никто вас не обвинит. Потому что вы мистик. Вы так живете, это что? Захотели, да взяли, а что? Природа. Другие законы там у мистиков. Вы выходите из-под влияния обычных законов, даже государства. Можете что-то внушить президенту страны, чтобы он сдал указ с вашей подписью, например. Пожалуйста. Ишита ситха называется. Можете повелевать мыслями и действиями людей. Типа массового гипноза, но не совсем то же самое. То есть непреодолимая воля. Рерих описывал это однажды, он был в Тибете, когда он был в Тибете. Как его вывели из какой-то опасной зоны, один лама вывел их. А как же мы выйдем, это опасная зона. Вернее, это не был не он, а ему рассказывали об этом люди, с которыми встретился. А могучий лам этих тибетцев, монахов. И там какие-то были военные действия, нужно было покинуть это место, и трудно было, везде были солдаты и прочее. И лама сказал, я выведу вас. Только если вы увидите охрану, он сказал, предупредил, солдаты и прочее, вы должны встать на месте и не двигаться. Это мое условие, не говорите ни о чем. И они пошли, несколько человек с этим ламой. И навстречу шел этот взвод солдат вооруженный, который вот все это охранял, наблюдал. И они остановились в страхе. Ну, конец, все, видно, вот, перед нами все. Люди прошли вот так недалеко, и кто-то посмотрел, говорит, посмотри, там не люди стоят, нет? Вот, так. Другой человек посмотрел, говорит, какие люди? Ты что, ослеп? Камни это. И пошли дальше. Все. Это ишита ситхи называется. Можете принять любой облик для человека, какой вы хотите. Создать ему такую иллюзию. Он будет видеть вас таким образом, как вы захотите. Можете ужасный образ перед ним передать. Да что вы сами меняетесь, он так будет видеть вас. Вы в ум заходите в человека и создаете этот образ там, внутри. Но есть также ситхи, когда вы меняете облик на самом деле, физически. Есть даже специальное упражнение, как это делать. Я потом расскажу, если кто-то хочет. Великие праотцы, где находятся... Есть планеты, здесь говорится. Планеты питов. Более подробная информация есть специальный раздел Шастр. Я не знаю этот раздел Шастр. Я только знаю, что сейчас очень квалифицированно еще делают обряды в пользу умерших родственников в Гае, в Индии. Гая, это в центре Индии находится. Господь Читания ходил туда, чтобы совершить обряды после смерти отца Гая. Одна знакомая, преданная из Москвы, она потеряла мужа, он умер у нее не так давно, несколько лет назад. И она сильно это переживала, вплоть до болезни, несколько лет. И в конце концов она поехала в Гаю и заказала этот обряд специальный. И после этого обряда она почувствовала себя хорошо, все в порядке. Но если вы квалифицированы духовно, в этом нет необходимости. Хотя Господь Читань делал это, вот, давал пример следования ведической культуре. Эти все как бы ведические знания, они утрачены сейчас здесь. Трудно их восстановить. Сначала нужно свои качества возродить, чтобы возродить это знание. Поэтому Хари Кришна мантра сейчас так важна, самое главное. И вопрос? Это не предположение, это факты. Например, Санкт-Петербург. 75% жителей больны шизофренией в разных формах. Статистика, факт. Израиль, подтверждение то же самое, видите. Наверное, вы слышали еще больше, чем я говорю, подтверждений. Это факты, это не предположение. Но
Но что считать отклонением? Вот в этом сейчас проблема у людей. Что они это принимают как за здоровый ум, потому что это уже стало нормой. Если ребенок рождается с рахитом в Петербурге, вы идете к врачу, врач говорит, это норма для Петербурга, не беспокойтесь, он здоров. Как здоров, у него рахит? Но в Петербурге это здоровье, это нормально. Если с этой точки зрения, то все нормально. Сумасшедших нет, и все здоровы. Но если взять именно оригинал, вы увидите, что в Кали-Югу люди все больные, все травмированные, психически и физически, все до единого. Исключений нет. В Ташкенте самое лучшее место на планете. Здесь не бывает больных. Тут нет старости, болезни, смерти. Вы не знали об этом? Но я вот пока приехал, не видел еще ни одной смерти. И я наблюдаю здесь что-то особое. Я слышу, что пуп вселенной здесь проходит. В Алмате есть Шамбала. Чембулак. Его называют Шамбалой. Но в Ташкенте говорят пуп именно. Вселенная проходит. А? Магнит. Магнит Вселенной. То есть вся Вселенная здесь примагничена. К Ташкенту. Поэтому вы наиболее удачливы видите. Если говорить серьезно, то Ташкент, на удивление, вчера же была программа, например, публичная, и мы говорили просто какие-то физические знания простые. Люди сидели 3 часа, не уходили, слушали. Это очень необычно. Что такое интерес к духовным наукам? Это очень необычное место. Если вы берете одну рисинку в котле, и она готова, вы знаете, что весь котел готов, верно же? Также, просто пообщавшись с людьми, немножко вы понимаете, что здесь хорошая атмосфера в городе. Люди очень хорошие. Люди очень хорошие здесь, в Узбекистане. От чего? Шизофрения – это наказание, форма наказания за ложное, за какие-то оскорбления. За желание быть лучше, выше других людей. Вот за эти вещи. Если человек руководствуется таким настроением, он станет сумасшедшим. Обычно это гуна страсти приводит к этому. В гуне страсти кто-то излишне находится в гуне страсти. Он сильно привязан к богатству, к почету, к уважению, к какой-то красоте. Вот такой, знаете, материал сильно переживает эти все вещи. Хочет, сходит с ума потом. На умственном уровне. Я Наполеон, все он думает. Это шизофрения уже. Он уверен в этом совершенно. Пойдете в сумасшедший дом, тут напротив. Там такие люди именно. Они что-то о себе думают, чем они не являются. Вот это есть болезнь. Это результат вот этого желания, неадекватного желания, неправильной самооценки. И в век Кали люди, они вот полны вот таких вот идей из себя, каких-то великих мыслей, которые нельзя осуществить на практике, они сходят с ума поэтому. Что нужно сделать? Повторяйте ом, оторвите от этой страсти ум. И это исцеляет. Если правильно практиковать. От нее защититься? Ну, вы же повторяете Хари Кришна мантру, не беспокойтесь. Ну, повторяйте хорошо ее, внимательно повторяйте. С рождения? Трудно. Очень сложно. Есть процессы необратимые уже. Целый день можете повторять, если есть время. Просто для опыта. Можете погрузиться просто в эту вибрацию, чтобы ее ощутить всем существом. Главное, что она дает, это отстранение от материи вообще. Это состояние глубокого-глубокого покоя. Отстраненное персональное состояние, где отношений нет, нет просто вот ничего. Браман, растворение в брамане. Это ом дает. Это полезно для психики, чтобы ум, вот этот вот напряженный ум, снять эти напряжения. Чисто вот физиологически хорошо, психически хорошо. Но эта мантра сама по себе духовная, как духовное семя. Если вы повторяете правильно ом, постепенно вы научитесь повторять и Хари Кришна должным образом. Потому что это как семя, но прорастает и дает результат. Результат личностный, последний. Хари Кришна мантра – это персонификация ом. Личностный аспект ом. Если неудача в какой-то области, деятельности.
Я не могу сказать, мне не хватает ума.
Просто не думайте об этом, служите Кришне, и все. Значит, вам деньги не нужны в этой жизни. Не беспокойтесь, можно и без денег прожить. Можно жить просто. Не все должны быть в роскоши, зачем всем это нужно? Например, что говорится в не Корана, а из комментариев к Корану. Хадисы. Вот я услышал хадисы, да? Там говорится, что не носите, не думайте о том, что одевать. Что вот попадется, можете то и одеть, под руку попадется. И там предупреждается, что если вы хотите роскошно одеваться, это только в том случае, если это не вызовет у вас самомнение и гордости. Предупреждение. Можете одеваться очень хорошо, роскошно, богато, но если это не вызовет чувство превосходства над другими людьми. Вот такое предупреждение. Например, если я одеваю какой-то костюм, я сразу чувствую себя по-другому в нем. Поэтому мне лучше его не одевать. Мне лучше ходить в тряпках в таких вот. А, чистоту, вы правы. Что попало, не означает нечистое одевать. Чистое, но можно простое что-то одеть. Не смущающее других. Это зависит уже от того, насколько человек духовно развит, как он будет одеваться. Если человек полностью отречен от этого мира, погружен в любовь к Богу, говорит, что может вообще не одеваться, он никого не вызовет беспокойств. Такой человек. Вы даже не заметите, что он без одежды. Шокадева Госвами был таким. Мог не одеваться, он был освобожденная душа. Люди даже не замечали, что он без одежды. Так он был чист, потому что. Как Адам и Ева, они были чисты, они сначала не стеснялись друг друга в раю. Позже, когда вкусили это яблоко, они почувствовали стыд, они уже осквернились нечистотой. Поэтому мы, конечно, должны одеваться должным образом, безусловно, но чистой одежды, но не нужно изысканной одежды слишком одевать, которая развивает гордыню, меняет походку, поведение меняет, такие вещи. Превращаться в такого не нужно человека. Да, как на концерте театра, так все. И там такие же все на сцену выходят, знаете. Они подражают. Это Мерлин Монро? Ага, она так ходила, знаете. Но она наркотики принимала, поэтому она была в таком настроении. Она была красивая, красивая наркоманка, богатая. То есть она имела успех среди мужчин. Вот и все. Это было материальное настроение такое. И люди подражают потом этому всем. Так же одеваться начинают, прически. Но это сильное самомнение. Она же покончила же самоубийством, в конце концов. Да, но ее там описывается, как ее отравили, но так или иначе она делала попытки эти, демонстративно, делала шоу из этого всего. Ну, такой был ее ум. Да, лучше все же о Кришне поговорим. Ом – это обращение к полному целому. Намо – поклон. Бхагавате. Бхагавате означает божественный. Васудевая – это имя Кришны, сын Васудевы. Мы выражаем поклон Кришне. Можно, если будете повторять трое суток непрерывно, увидите тонких существ в небе. Но три суток непрерывно нужно повторять, днем и ночью. Если правильно эту мантру повторять трое суток, вы увидите другие измерения. Можете повторять любую мантру, которая вам нравится, которую вы знаете, повторять их. Но что-то вы должны делать как долг. Не только как нравится, а как долг выполнить еще. Например, нравится, не нравится ребенку, родитель говорит, иди умывайся утром. Нравится, нравится, зубы чисть, привыкай к этому. Верно же? Также мантра еще принимается как средство поддержания чистоты. Даже если не нравится сегодня, нужно все равно это сделать, чтобы быть чистым. Ман – чистый ум. Мантра – чистый ум. Поэтому Хари Кришна мантру тоже повторяйте, чтобы поддерживать чистоту.
Есть тенденция роста, да, типа, у меня. То вот есть
Можно положиться на опыт врачей, если нет здесь других средств авторитетных. Я не рекомендую опираться на неавторитетные средства случайные. Это случай, потому что уже как бы реактивный, уже есть проблема, нужно решение быстро принять, некогда уже искать что-то и экспериментировать. Нужно положиться на обычный опыт вот местных врачей, скажем. Если есть время, безусловно, безусловно, нож это последнее уже, что нужно делать, подношите. Если есть время, попытайтесь что-то еще найти, конечно. Да, да, да. Вы можете делать как легче, практиковать. Любую мантру можете. А вы не думайте об этом. Я просто не рекомендую думать об этом. Просто почувствуйте вкус этой жизни духовной. Попытайтесь избавиться от страсти. Сейчас нам мешает. Вот этого нетерпения, или, может быть, неуверенности, или желания быстро приобрести, или неуверенность, что я приобрету или не приобрету. Забудьте вообще об этом. Повторяйте ом, почувствуйте его, не просто повторяйте. Ощутите вкус. Хари Кришна мантру, попытайтесь вкус ощутить. Тогда это не будет трудно, чтобы счастье было какое-то. Потому что счастливы. Станьте счастливым человеком. Все будет хорошо. Как вкус? Внимательно это делать. Не наспех, уделять этому время. Ну, как вот мы садимся за стол. Вот я сегодня из окна смотрю, там топчан внизу. Там женщина, там шторы вешает красивые, там это все долгий процесс. Так, шторка подправит, там подколет. Внимательно, потом скатерть такой накрывает, все это со вкусом, глаженную, знаете. Она этому время уделяет. Потом посуда там появляется красивая, там вот фрукты, там яблоки, там хлеб, там еще что-то. Вот уже весь стол, там красота, уже вкус какой-то, смотрите. Они же это делают, им нравится, с любовью, верно? Вот так же мантру повторяйте. Одевайте чистые одежды утром после омовения. Пораньше проснитесь, чтобы не спешить на работу еще, чтобы были спокойны. И повторяйте внимательно, слушайте и расслушивайте этот звук внимательно, все эти вот слоги, Хари Кришна мантры. Ну и все, все. Все остальное вкус придет во время еды. Мантра Гайтри, она авторитетно переведена в Бхагаватам, да, и переведена авторитетно. Но не прибегайте к ней сейчас, к этой мантре. Она работает на более высоком уровне только. Сначала должна сгореть одна ступень ракеты, потом вторая ступень ракеты, а Гайтри это будет последняя ступень ракеты. Сначала нужно подняться на определенный уровень, потом Гайтри будет подключиться. Если приятно живет в доме, где едят мясо, где нечисто, влияет ли это на его духовное продвижение? Да, это замедляет его духовное продвижение. Но это может помочь развить смирение и терпение. Подготовить его к духовной жизни, может, хорошо. Так или иначе. Поэтому нет плохих обстоятельств. Просто есть обстоятельства, которыми мы должны уметь воспользоваться в духовной жизни. Прабхупада сказал, что Кришна все равно победит. Не бойтесь. Это самое могущее, что есть средство. Если вы искренне, Кришна все равно победит. При всех неудачах даже, что угодно, Кришна все равно победит. Итак, наша программа переходит к следующей части, очень важной. Концерт должен быть сейчас. А, концерт. Все готовы? Нужно сцену освободить. Шрила Прабхупада ки джай.